Читаем Слово Божие, Евангелие Иоанна, 17 глава. Дальше читаем молитву Господню. Gospel of John, chapter 6, 17, verses 6 to 10. Иоанна 17, 6 по 10 стиха. «Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть. Ибо слова, которые Ты дал мне, я передал им, и они приняли, уразумели истинно, что я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал меня. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои. И все мое Твое, и Твое мое, и я прославился в них». Итак, ходатайственная молитва нашего Господа Иисуса Христа. Итак, вначале мы в прошлый раз говорили, Господь ходатайствует, или вернее, молится о себе. Дальше Он ходатайствует или молится о Своих учениках. Так вот, молясь об учениках, Господь использует очень интересный метод. Он приводит конкретные доводы, почему Он просит, на основании чего. Итак, заметьте, я обращаю внимание сегодня на нашу проповедь, конкретность и доводы молитвы. Заметьте, в молитве Иисуса Христа нету никакой двусмысленности, нету никакой завуалированности, насколько все четко, ясно и определенно. Итак, Он молится о тех, кого избрал на служение. Заметьте, о чем просит наш Господь о тех, кого Он избрал на служение. Для меня это просто поразительно. Он не говорит: «Господи, дай им здоровье», Он не говорит: «Дай им, материального благополучия», Он не говорит: «Дай им признательности, популярности, известности», но Он молится о них. Еще одна очень важная деталь, заметьте. Казалось бы, чего молиться об этих? Они уже спасены, они уже избраны, они имеют служение. Нужно молиться о тех, кто в мире погибает. Но Господь почему-то на тех никакого внимания не обращает. И Он говорит: я не молюсь о тех. Я молюсь совершенно о других. Так вот, к сожалению, сегодня так много людей думают, что нужно о тех молиться. Что молиться о верующих? Что, им уже ничего не нужно, покаялся, принял крещение, и хватит, больше ничего не нужно ему. Для чего? Но наш Господь почему-то наоборот понимает. Наоборот, все больше и больше молитв возносятся именно о тех, которые познали Господа. Да и совершая свое первосвященническое служение там, перед Отцом Небесным, Он совершает его за нас. Он ходатай наш. Итак, давайте обратимся к прочитанному тексту. На первое, на что я обращаю внимание, конкретность молитвы Господа Иисуса Христа. Братья мои, сестры, к сожалению, на сегодняшний день множество христиан потеряли конкретность в молитве. Их молитвы страдают расплывчатостью, абстрактностью. Очень многие просто-напросто не могут ориентироваться в молитве. Они говорят, говорят, говорят и говорят, и как фарисеи, они думают, чем длиннее молитва, тем лучше. Так вот, вы знаете, есть такая физическая болезнь, когда человек теряет ориентацию. Вроде бы кажется, он идет прямо, а его занесет вправо. Только вроде бы он выровнялся, смотрит, а он уже пошел влево. Вот это терять, человек теряет ориентир. Вот так точно сегодня для многих христиан. Они не знают, о чем молиться. То есть нету никакой конкретности. Если уж молиться, так они стараются все обхватить. О Вселенской Церкви и тому подобное. Так вот, потерянная целенаправленность в молитве сегодня. Братья мои, сестры, обратите самое серьезное внимание на молитву Иисуса Христа. Целенаправленность, конкретность, доводы в молитве. Все ясно, четко и определенно. Посмотрите на Христа, и нам нужно научиться этой конкретности. Христос спрашивает у человека, который просит, чего ты хочешь? Помните, сколько раз он спрашивает, чего ты хочешь? Что говорит этот человек? Он не начинает рассказывать о родственниках, о других. Он говорит, Господи, хочу прозреть. Конкретно, ясно. Ответ на слова Иисуса Христа. Посмотрите, 6-9 стих, конкретность молитвы. Итак, он говорит, я открыл им имя Твое человекам, которых Ты дал мне. Они были Твои, Ты дал их мне. То есть, ясно, о ком он молится? Конкретно, не о Вселенской Церкви. А он молится ясно, «Ты дал мне, я о них молю». Дважды повторяю, 9 стих, «Я не о них молю», то есть не о все, то есть я о них молю, не о всем мире, но о тех, которых ты дал мне. Почему? Они были твои, ты дал их мне. Вот о ком я молюсь. Итак, прежде всего, это ученики. Они были твои. Какая это отрада и какое это утешение знать, что кто-то молится о тебе. Я не знаю, как вы относитесь к этому. Для меня это как бальзам на мое сердце, когда люди говорят, я молюсь о тебе. Когда ты знаешь, что где-то кто-то поддерживает тебя в молитве. А здесь, смотрите, сам Господь говорит, я молюсь о вас. Милые мои, знаете, что если никто не молится о вас, то есть личность, которая молится. Это наш Иисус Христос. Он совершает священническое служение там, пред престолом благодати. И Он никогда никого не забудет, никого не упустит. Посмотрите, сколько раз бывает, люди просят, я прошу помолиться обо мне, просит церковь. И церковь становится на молитву, и начинается и о погоде люди молятся, и о другом, и третьем, и четвертом. Только никогда не вспомнить об той просьбе, которая была принесена. Забыли. Братья и сестры, знайте, что Господь не забывает. Никогда не забудет. И он говорит, Господи, я молюсь, они были Твои, вот я о них молюсь, о верующих. Смотрите, 20 стих говорится здесь, не о них только молю, но и о всех верующих. Почему я так уверен, что он молится о нас? Почему? Потому что Господь сказал, я не только об учениках молюсь, но я молюсь о всех верующих. Итак, Его божественный взгляд в одно мгновение может охватить всю вселенную, начиная от Адама и кончая последним человеком перед пришествием Христа. В одно мгновение Он охватывает, притом одновременно, начиная от Альфа и кончая Омегой. И в этом нету ничего удивительного, потому что Господь говорит, для Него несуществующие, как существующие. И поэтому в его первосвященнической молитве было имя каждого из находящегося здесь, в этом молитвенном доме. Итак, конкретность в молитве – это свойство людей, которые обладают ясностью ума и понимают реальность жизни. Христос, как никто другой, знает, что является залогом нашей победоносной духовной жизни. Для нас очень часто непонятно, в чем заключается залог нашей плодоносной жизни, но Господь знает об этом. Посмотрите, к чему привело хвастливое заявление Петра. Я не осуждаю Петра, но в его заявлении, это сегодня заявление множества христиан, которые говорят: «О, теперь меня ничто не отлучит от Господа, теперь я знаю, и все, я никогда не соблазнюсь». И он говорит: «Если все отрекутся, только не я, я готов жизнь отдать». А Господь говорит: «Симон, Симон, помните, он сказал, я молился о тебе, чтобы не оскудела вера, а ты не понимаешь, что ты говоришь». Так вот, я молился. Братья, дорогие и сестры, Христос не молился об Иуде, а Он молился о Петре, потому что Иуда никогда не был Его, потому что Иуда, Писание говорит, это сын погибели, а Петр – сын Божий. Вы улавливаете разницу между сыном погибели и сыном Божьим? О Божьем Сыне молится Христос. А вы можете представить себе, что было бы, если бы покаяние Петра и его вера, его спасение, его служение зависело от верности Петра, от того, насколько он может противостоять искушениям? Где бы он был бы? Если бы не молитва Иисуса Христа, если бы Христос сказал: «Симон, Петр, я молился о тебе, и твое ученичество, твое апостольство, твое спасение, твое покаяние – это есть результат моей молитвы». Конечно, когда люди понимают вот эту сущность, тогда их сердца наполняются особым благоговением, особой благодарностью и ликованием. Почему? Потому что они знают, они жалкие погибшие грешники, и если бы не Господь их хранил в своей руке, то никто бы не дошел бы до врат небесных. И люди, которые понимают это, они тогда в действительности говорят: «Вот жизнь моя, пользуйся, руководи ею, делай, что хочешь, потому что она в твоих руках. Но если, Господи, я сам начну руководить своей жизнью, это горе мне, погиб я». Вот что мы должны сегодня разуметь. Вот почему сегодня так мало благодарственных молитв, почему сегодня так мало восхищений, потому что люди говорят о том, что «я могу все». Я могу. Христос не молится о некоторой категории людей. Как это страшно принадлежать к той категории людей, о которой Христос не молится. Вы хотели бы принадлежать к той категории людей, о которой Христос не молится? Поднимите руку. Кто может сам дойти до врат небесных и сказать: «Господи, я не нуждаюсь в Твоей молитве. Я сам буду бодрствовать, я сам буду жить свято, я сам, Господи, буду правду творить. Не молись обо мне больше». Есть такие у нас собрания? Тогда благодарите Бога за Его молитвы. Славьте Христа. Воздайте Ему всю почесть, всю славу, потому что это Его заслуга, не наша заслуга. Вот чему мы должны научиться, дорогие мои, конкретность. Конечно, вы можете сказать: «О, а 21 стих дальше, мы будем об этом говорить, 20 стих, 21, 23 стихи. Здесь говорится и другое, что Христос, смотрите, что Он пишет, что говорит здесь. Не о них только молю, но и о всех верующих. Дальше 21 стих, да, все будут едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, и так да. Да уверует мир, что Ты послал меня. О, вы скажете, как же так, Христос же молится, да уверует мир, что Ты послал меня. Как понимать эти стихи? Что это означает? Вы можете представить себе кучу неочищенного зерна, которое лежит на таку после того, когда обмолотили что-то там, или рожь, или пшеницу. И вот эта куча зерна лежит, она перемешана с колосьями, с половой там и со всем прочим. Когда приходит хозяин и видит эту огромную кучу, он радуется, видя ее. Он радуется, потому что в этой куче там есть зерно, которое хозяин отделит, и это зерно пойдет в хранилище, а куда пойдет все остальное? Когда хозяин выйдет на поле, он видит как нива колосится, какие колосья, и он радуется этому всему, он радуется. Почему? Потому что солома хорошая. Он радуется, потому что он видит там зерно, и это зерно пойдет в хранилище, а солома куда пойдет? Он не радуется соломе. Вот так точно и здесь, это мир, и в этом мире находятся вот эти зерна живые, предназначенные прежде создания мира, избранные Богом, и он радуется, да уверует мир, то есть он берет всю эту кучу, берет все, что он видит. Почему? Потому что в этом мире есть те, которых он избрал ко спасению. И он их отделит. Сегодня многие хотят отделять, и Господь говорит, оставьте до жатвы. Придет время, когда Господь отделит и соберет в житницу свою. А солома? Огню. Господь извлечет из этой кучи. Как вот в том неводе, помните, когда невод заброшен, притча, множество рыбы, как рыбаки радуются, а сеть разрывается, но вся рыба пойдет? Нет, не вся пойдет. В этой сети есть рыба, которая будет выбрана, а остальное все выброшено. Вот о чем молится Христос. Второе, на что обращаю ваше внимание – из этой молитвы, конкретность общих доводов. Вот чему учит нас сегодня молитва Господняя. Когда мы молимся, что нас вдохновляет? Подумайте о том, когда мы становимся на молитву, чем мы вдохновляемся, какие доводы мы приводим в подтверждение правомочности нашей просьбы, нашей молитвы. То есть на основании чего, когда мы молимся, мы можем идти смело к Господу и просить у Него. Дорогие мои, это очень важно. Правомочность нашей молитвы, правомочность нашей просьбы, то есть законность наших просьб. Почему это так важно? Потому что молитва Иисуса Христа подтверждает это этими неопровержимыми доводами Его правомочности. Почему мы просим? Потому что Христос сказал, просите, и дано будет вам. Это дает нам право на молитву. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и не творите. Посмотрите на довод Христа. Он молится. Так вот, 6 и 9 стих. И какие доводы он приводит? Он говорит, итак, они были твои, и ты дал их мне. 9 стих. Не о всех, не о всем мире молю, но о тех, которых ты дал мне, потому что они твои. То есть наш Господь приводит ясные доводы Эти люди избраны Богом для спасения, а также для очень важного служения. И потому Христос Иисус, понимая ответственность, которая ложится на Него, Он знает, что Его ученики, Он знает, что Его спасенные люди, тех, кого избрал Господь, они находятся в агрессивно окружающей среде. Вся среда восстает против них, и потому наш Господь понимает, насколько нужно в действительности охрана этим людям, защита этим людям, насколько нужно Божье попечительство. И Он говорит, это твои, это те, которых ты избрал. И я понимаю всю ответственность, которая ложится на меня, и поэтому я молюсь о них. Братья, дорогие сестры, мы должны понимать всю ответственность, которая ложится на нас. Мы ответственны, и мы должны понимать, в каком мире мы находимся, и мы должны понимать, какая опасность грозит каждому из нас каждый день, каждый день. Но, к сожалению, сегодня многие люди абсолютно, понимаешь, не ощущают никакой опасности, никакой ответственности. Они говорят, покаялся, принял крещение, ну и все, что еще надо? Нет, дорогие мои, Господь предупреждает, предупреждает и предупреждает, и Он возлагает на нас ответственность. Нам это непостижимо. Как это так? Сам Бог, ведь Христос же Бог, Он все знал, Он знал от начала создания мира. Эти имена, о которых Он молился, это было избрано прежде создания мира. И тем не менее, сам Бог, зная все это, и вдруг Он молится за них. Неужели Христос сомневался в Своем Отце? Неужели Он сомневался о том, что выбор был сделан неправильно? Абсолютно нет. Но доводы. Христос хочет показать для них, когда мы молимся, у нас должны быть реальные доводы. То есть мы должны реально понимать обстановку, где мы находимся. Какой серьезный довод в молитве Иисуса Христа. То есть Господь хочет сказать, я со своей стороны сделал абсолютно все. Я сохранил тех, которых ты дал мне, кроме одного, потому что он не был твоим. Эта молитва произнесена до предательства, заметьте. Он еще не получил, он только был здесь, участвовал в этой вечере и вышел. Христос говорит, то, что ты наметил, иди делай скорее. А Христос уже молится и говорит, что он сын погибели. Так вот, Господь учит нас понимать серьезности обстановки, в которой мы живем. Милые, мы должны реально понимать, в какой среде мы живем. Мы должны понимать, кто против нас постоянно восстает. Мы должны понимать, какие силы восстают против верующих людей. И Господь молится. То есть, в своей молитве Он хочет сказать, что сохранить этих людей в этом мире может только один Бог. Вот что мы должны уразуметь. Заметьте, Христос не говорит, «Отче, помоги им жить честно, помоги им жить свято». Нет, посмотрите, 15 стих, мы когда-то дальше будем об этом говорить. Христос говорит о том, «Я не молю, чтобы ты взял их от мира, но чтобы ты сохранил их от зла». 23, 17 стих говорится, «Освяти их истинною», то есть «ты освяти». Он говорит, «Господи, помоги им освящаться и быть святее». А он говорит, «Отче, ты их освяти, тогда они будут святы». 23 стих, заметьте, дальше говорит о том, «Я в них, ты во мне, да будут совершены воедино». Вот чего просит наш Спаситель своей молитвы. Он учит нас пониманию. Все, что дает нам Бог, оно принадлежит Ему. Как и здесь. Избранные принадлежали Богу. Они вручены Иисусу Христу с определенной целью. Так вот, Христос показывает нам в своей молитве, чтобы избрание благодати не оказалось тщетным. Кто может сохранить и обеспечить их сохранностью? Только Господь. Вот оно что. Чтобы надлежащая сохранность, и, как Писание говорит, дабы изволение Божье происходило не от заслуг, а в изволении. Вот чему учит нас молитва, и нам нужно сегодня научиться опираться на библейские доводы, если мы им верим. Третье, на что обращаю ваше внимание, конкретность доводов подтверждается подотчетностью. Что это такое? Заметьте, что Слово Божие постоянно напоминает нам об ответственности, которую Бог возлагает на каждого христианина. Мы ответственны перед Богом. Он дает нам чудесные доводы для молитвы. Но при этом Господь хочет, чтобы была отчетность. Мы молимся, мы просим: «Господи, помоги», «Господи, дай», «Господи, благослови». То есть мы постоянно просим, но мы никогда не слышим отчета в том, что Бог нам дает. А Писание учит нас, что то, что мы получаем от Бога, мы подотчетны Ему, как мы пользуемся тем, чем Он нас благословляет. Дай отчет в управлении Твоем. Люди думают, что молитва только заключается в том: дай, помоги, исцели и благослови и тому подобное. Ну, так написано, мы прочитали: просите, и дано будет вам. Ну, а где подотчетность? Дай отчет. Так вот, Господь нас учит в этому. Этот принцип, смотрите, очень четко, ясно соблюдается Христом в Его молитве. Итак, Христос отчитывается, смотрите, 6 стих и 8. «Я открыл имя Твое». Как вы думаете, Христос не преувеличил подотчетность? Это очень важно, когда мы стоим на молитве, и быть честным перед Богом в своей подотчетности. И так он говорит: «Я открыл имя Твое». То есть я прошу у Тебя, то, что Ты возложил на меня, я это сделал. А теперь, Господи, дальше совершай то, что Ты наметил. Дальше, смотрите, 8 стих, он говорит: «Ибо слова, которые Ты дал мне, я передал им». Дважды Христос отчитывается. За кого? За тех людей, кого Бог вручил Ему. Он открыл имя и слова, которые, как тут сказано, «Ты дал мне, я передал им». То есть я не свою философию им передаю. Это не то, что мне в голову взбрело, или там еще что-то, какие-то собрались великие мужи где-то там, и они что-то решили, и я передаю. Нет, Христос говорит: «Я передал им Слово Твое». Как это важно, дорогие мои, передавать слова Божьи. Учить именно тому, что Бог говорит, потому что каждому из нас придется дать отчет, как мы передавали, что мы передавали детям, чему мы учили детей, чему мы учили в церкви, что мы им внушали, предание старцев мы им внушали, учение братства. Ничего этого. Христос говорит: «Я передал им слова Твои». Вот она, подотчетность. Гармония, дела и слова. Заметьте, что открывать имя Господне имеет пермит только наш Иисус Христос. Никто не может открыть имя Отца Небесного, кроме Сына. Так и написано, смотрите, 11 глава Евангелия от Матфея, что здесь говорит наш благословенный Спаситель, 27 стих. «Все передано мне Отцом моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». Вот он, пермит, «Я открыл имя Твое». Сыну дана эта возможность, и Он это делал. Милые, мы тоже имеем от Бога повеление что-то делать. Мы можем сегодня сказать, отчитаться перед Господом. Итак, Он открыл посредством Слова Христова, Бог открывается нам. Поэтому я хочу сказать, что мы верим в того Бога, которого открывает нам Писание. И если сегодня люди заявляют, что они верят в Бога, но их Бог не соответствует Писанию, то это ложная религия и ложное христианство. Это ложный Бог. Мы должны верить и следовать тому Богу, которого открывает нам Спаситель Иисус через Свое Слово. Другого Бога мы не знаем и не хотим знать. Так вот, как важно сегодня нам уразуметь, что мы не только имеем право просить у Бога, но мы имеем повеление отчитываться перед Богом. Посмотрите, Павел говорит, течение совершил, веру сохранил. Он дает отчет перед Богом. Итак, следующая идея – факты. Отчитываться могут многие люди сегодня говорить и то, и другое, и третье, а где факты? Реально покажи. Знаете, недавно в одном из журналов здесь в Америке было опубликовано одно очень интересное исследование одного человека, который исследовал довольно долгое время. Вот отчеты миссий, которые работали в России, проводили евангелизационные собрания там. И вот он брал эти отчеты, брал, и когда он сложил, то оказывается, число людей, покаявшихся в России и принявших спасение, принявших Иисуса Христа, намного превышает число жителей в России. Дорогие мои, нам придется дать отчет перед Богом. И Христос факты приводит, факты. Посмотрите, какие факты приводит Господь нам. Смотрите, 6 стих. «Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне». И дальше говорит, «Они сохранили Слово Твое». Вот первый факт. Верующим можно называться. Но храним ли мы Слово, то, которое мы слышим, является ли это Слово нашим достоянием, и наши сердца являются ли жилищем для этого Слова? А Христос говорит, они сохранили Слово Твое. Дальше, 7 стих, смотрите, они уразумели все то, что Ты дал мне от Тебя есть. Очень важно. Третий он приводит факт, они приняли, это 8 стих, они уразумели, то есть они приняли и уразумели. Четвертое, посмотрите, что он говорит, восьмой. Они уверовали. Вот она. Доводы должны подтверждаться фактами. Итак, что это значит уверовать? Сохранили Слово Божие. Не пролетело ли оно мимо наших ушей? Оно должно быть в нашем сердце. Поэтому Писание говорит, наблюдайте, как вы слушаете. Понимаешь ли, что читаешь? Как могу понимать, если никто не объяснит? Они приняли, и потому сохранили, и они, наконец, уразумели вот эту подотчетность. Последнее, четвертое, на что обращаю ваше внимание в этой молитве, личная заинтересованность. Так вот, после всего этого, что мы прочитали сейчас и о чем мы говорили, после всего этого главный довод в молитве Иисуса Христа, посмотрите, 9 стих. «Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои». Вот он, главный довод. То, что Бог вручил учеников и всех спасенных Иисусу Христу, не означает уменьшение права собственности Бога на этих людей. Посмотрите, 10 стих, что говорит Христос. «Все мое твое», то есть «ты дал мне». Христос утверждает то, что Отец дал Ему, это не значит, что теперь Христос может сказать: «Не твое дело, и не влезь, это не для тебя, ты дал мне, я уже в совершенных летах, я уже сам знаю, как ими распоряжаться». Здесь Христос показывает, что хотя Отец и вручил Ему, но Он показывает чудную гармонию на совместное владение. «Ты дал мне, они, да, ты их дал мне, но знай, что все мое твое». Никакого различия, никакого разделения между отцом и сыном. Одно в своей сущности, одно в своих интересах. Между ними нету никакого разногласия, как это бывает между людьми, как это бывает в семьях, как это бывает в церквах, как это бывает между христианами. Так вот, дорогие мои, мы верующие люди, мы становимся на молитву, мы понимаем: «Господи, все то, что мы имеем, это Ты дал, это Твое, Господи». Да, мы говорим: «Да, Господь дает, посмотри, как Бог меня чудно благословляет, посмотри, Бог мне то дает, Бог мне то дает». Милыми, это полуправда. Потому что Христос говорит: «Ты дал мне, и оно кому принадлежит? Тебе принадлежит». А мы думаем: «Господь нам дал все, я их схватил, взял себе в свои руки, и теперь, Господи, не подходи, я имею право, это мое личное, кому хочу, тому дам. Я хорошо трудился, я учился, я хозяин. Все, твое право собственности передано мне». Так сегодня учат, так сегодня понимают многие верующие. Хочу – даю, хочу – не даю. А что было бы, если бы Христос тоже так сказал в своей молитве Отцу Небесному: «Все, ты потерял свое право собственности». Хотя в его личной молитве есть и личная заинтересованность, посмотрите, его заинтересованность, вот она: «Я прославился в них». Отец удостоил сына тем, что в этом развращенном мире ему оказали почести и внимание всего несколько человек. Так вот, много ли таких? Немного. Но Христос говорит: «Я прославился в них, и поэтому я забочусь о них». Это моя личная заинтересованность. Но дальше поймите, что Он говорит, что моя слава, я прославился в них, но моя слава не принадлежит мне, а моя слава принадлежит Тебе, Отче. Опять видите гармония? Какое единственное взаимопонимание? Да, я лично заинтересован, чтобы прославиться в каждом из нас. Христос заинтересован. Он хочет прославиться в нас. Но опять-таки, кому эту славу Он приносит? Отцу Небесному. Вот оно, заинтересованность. То есть все предназначено Богом. Дал бы Бог, чтобы нам сегодня научиться вот этому пониманию и разумению. Да, то, что мы получаем от Бога, Бог нам дает, но оно принадлежит Богу. Он главный хозяин. Он распоряжается. Оно принадлежит Ему. И знаете, придет время, когда, как пишет апостол Павел в послании Коринфянам, в первом послании Коринфянам, 15 глава, с 27 стиха. «Потому что все покорил под ноги Его», то есть Отец Сыну. «Когда же сказано, что Ему все покорено, то ясно, что кроме того, который покорил Ему, когда же все покорит Ему, то есть Сыну, тогда и Сам Сын покорится покорившему все Ему, да будет Бог все во всем». Вот куда мы стремимся. Бог все во всем. Итак, заканчиваю то, что мы прочитали. Еще раз хочу напомнить. Молитва Христа учит нас конкретности, доводами, подотчетности, а также заинтересованности. Мы должны быть заинтересованы. И когда мы молимся Господу, в действительности наша молитва должна быть правомочной. В каком смысле? Когда мы молимся: «Господи, спаси того или другого и третьего», как вы думаете, кто больше всего заинтересован в спасении грешных людей? Родители, отцы, мужья, жены? Смотрите, Павел пишет: «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, моления, прошения, благодарения». И так дальше он там пишет: «За всех людей». Почему? «Ибо это хорошо и угодно Господу, который что хочет? Чтобы все люди спаслись». Вот оно, заинтересованность. «Господи, я молюсь об этом. Я прошу у Тебя, потому что Ты этого хочешь. Ты сказал Слово Божие, Ты мне повелеваешь это делать. Ты говоришь, что Ты в этом заинтересован, потому что Ты проливал свою кровь за этого человека. Поэтому мы просим: Господи, спаси, помилуй». И так множество наших просьб. Помолимся Ему. Слава Ему за все нашему Богу, Отцу и Сыну и Духу Святому. Аминь. Владыко Боже наш, Ты сегодня открыл нам эту чудеснейший образец молитвы Твоего Сына Тебе, как Он молился, Господи. И поэтому мы сегодня просим и молим Тебя: научи и нас, Господи, молиться именно такой молитвой, чтобы мы ясно осознавали, когда идем перед лице Твое, ясно осознавали, перед кем мы стоим, кому мы идем, о чем мы говорим Тебе, Господи. Научи нас этому. Даруй нам в действительности осознать нашу ответственность и нашу отчетность перед Тобой за изобилие благ, которыми Ты нас насыщаешь, за тот великий подвиг, который Ты совершил ради нашего спасения. Господи, мы просим у Тебя за каждого, кто находится здесь еще, но еще не зная Тебя как Спасителя своего. Ты проливал кровь за них, Господи, Ты умирал за них, и мы просим: спаси и помилуй наших детей, наших родственников, наших ближних, наших знакомых, эту комьюнити, которая вокруг нас, где десятки тысяч людей понимают наш язык, Господи, мы молим Тебя: спаси, спаси и помилуй, продли время Твоей благодати, чтобы многие, еще многие могли познать Тебя как своего личного Спасителя. Я прошу Тебя вместе с сестрой Верой, которая молится о своем внуке там в Ташкенте, мы молимся, чтобы Ты помог и это сделать, намерение их, которые они желают. Услышь нас, Спаситель наш и Бог наш, и благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь.